не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 12 августа, суббота 2017 года. Сегодняшняя тема у нас очень близка и сочетается с тем, что было ровно неделю назад. А именно, мы обсуждали двойственность сознания, о которых речь шла, о врожденных инстинктивно-гормональных формах поведения и благоприобретенных, тех самых, которые мы выращиваем с родительской заботой, школьным вниманием в рамках законов и тех событий, которые происходят в течение вашей повседневной жизни. Сегодня мы продолжаем как бы плоть от плоти этой темы, а именно будем говорить о обонянии. К сожалению, мы микросматики, то есть это существа, которые не обладают хорошим развитым обонянием. Это очень печально, потому что на самом деле обоняние играет колоссальную роль в нашей повседневной жизни. В чем же дело? Дело в том, что, ну, во-первых, наших обонятельных систем две. Одна связана с классическим обонянием, тем самым, которым мы пользуемся каждый день, заходя на кухню или в Макдональдс, принюхиваясь, чем там пахнет. Иногда нам кажется хорошо, иногда плохо. И это обычное обоняние, к которому мы все привыкли. Однако еще во времена Рюйша, это тот самый анатом, коллекцию которого приобрел Петр I и поместил в кунсткамеру, остатки ее до сих пор может там встретить, открыл еще один орган. Сначала не знали, что он вообще имеет отношение к обонянию, но о нем мы чуть-чуть говорили в прошлый раз. Это так называемый вомероназальный орган. Это орган, как выяснилось потом, почти через 150 лет после Рюйша, это орган полового обоняния, который располагается у человека на перегородке носа. И я всячески советовал на прошлой передаче не сильно ковырять в носу, чтобы не содрать столь ценный прибор, потому что он позволяет нам воспринимать половые феромоны, но не понимать их запах, а сразу менять свое сознание. Иначе говоря, вот эти две системы и прошли через всю историю человечества такой красной нитью. Значит, как же случилось такое несчастье, что наша обонятельная система оказалась не очень хорошо развитой? Но мы используем собак, каких-нибудь свиней для поиска вкусных грибов, трюфелей, которые, как известно, лучше всего именно они находят. Собак для поисков наркотиков или для того, чтобы взять чужой след. Сами это сделать не можем. В чем же дело? Дело в том, что в нашей истории был период, когда наши далекие предки, а именно обезьяны, забрались на деревья и совершенствовали там свое феноменальное зрение, которое привело к тому, что у нас глаза стоят фронтально, то есть, ну, параллельно друг другу, и смотрят, достигая высочайшей стереокартинки, то есть стереоскопического, иначе говоря, пространственного, осмысленного восприятия пространства. А вот обоняние на деревьях не очень важно. То есть оно важно, чтобы опознать любимую самку, принюхиваясь. Или опознать детеныша, например, своего, отличить от других. Или чтобы детеныш обознал, определил, увидел, унюхал, точнее, свою мамочку любимую. Так, кстати говоря, попались в свое время американские гуманисты и пацифисты, которые заботились о детях и рекомендовали мамочкам мыть грудь, прежде чем ребенок начнет ее сосать. А дети почему-то отказывались довольно долго и упорно. А потом дошло, что не мыта эта грудь, она пахнет матерью. А ребенок, оказывается, воспринимает ее в первую очередь с помощью собственной обонятельной системы. А распознав, начинает сосать. А вот если она приятно пахнет каким-нибудь химическим мылом, то, к сожалению, ребенок может и не признать родительницу. То есть обоняние оказалось таким для нас второсортным органом чувств, поскольку оно, конечно, использовалось для половых дел, для распознавания, узнавания каких-то очень пахучих ароматических родственников ближайших. Но в лесу, особенно в кроне деревьев, оно особого значения не имело. В чем дело-то? Дело в том, что воздух движется в кроне деревьев, и запахи очень быстро меняются. То есть, когда ты что-то унюхал, это может быть уже совсем поздно. Поэтому развивались другие органы чувств, такие как соматическая чувствительность, чувствительность волос. А мы знаем, что даже мертвые и длинные волосы, которые мы все носим на голове, ну, у кого есть, на них, если посадить муху какой-нибудь внимательной девушки, она тут же замажет руками. Хотя, как она об этом узнала? Соматическая чувствительность. Каждый волосок окручен специальным чувствительным нервным окончанием, и поэтому механическое давление на него воспринимается как покушение на прекрасную прическу. То есть вот такие органы чувств, как соматическая чувствительность, зрение, слух в том числе, и стали играть большую роль. Но больше всего, конечно, зрение. Обоняние оказалось на вторых ролях, выполняя функции дополнительные, распознавая пищу, которая вкусные или невкусные, то есть съедобные, несъедобные, половых партнеров, детей, ближайших родственников популяции. И вот с этим багажом наши далекие предки спустились с деревьев. Ну и, конечно, пошли не в саванну, это только в каких-то странных фантазиях. Представьте себе, у вас лес с фруктами, с подлеском, с животными, с разными. Ну а вы спускаетесь и уходите в поле ковырять корешки и тереть зубами какие-то там плоды засохшие, только для того, чтобы ходить на двух ногах. Но это специально так можно ходить, для того, чтобы вас издалека увидел какой-нибудь хищник, а поскольку деревьев нет, вас быстро и съедят. То есть достаточно бредовая идея о том, что бипедальность, то есть двуногость, возникла после того, как наши замечательные предки слезли с деревьев. Так вот, они, конечно, не туда слезли, они слезли не в пустыню и не в саванну, так горячо любимыми фантазерами от антропологии. А они пошли, конечно, там, где больше пищи. Это в небольшие водоемы, то есть неглубокие водоемы, богатые биологической пищей. Там, где много рядом и белка, и фруктов на соседних деревьях, где можно охотиться на птиц, на их яйца. То есть богатая белковая пища, это обозначило райский период. Почему я на этом останавливаюсь? Так дело в том, что для всех этих историй, как ловля пищи или собирание в воде, как собирание яиц, для чего, кстати говоря, нужны руки, как, впрочем, и для того, чтобы себе добывать пищу непосредственно в воде, и бипедальность в воде нужна, потому что на двух ногах можно поглубже войти, и бипедальность нужна, чтобы лазить за птичьими гнездами, разорять их, унося добычу в руках. То есть, иначе говоря, поводы и для бипедальности в такой среде, и для развития тонкой манипуляторной координационной активности рук и мозга, они возникли. Но обоняние, как видите, в такой системе, оно осталось у нас достаточно архаичным. То есть, нужды в нем особой не было. Но зато в эту эпоху особенно стал процветать вомероназальный орган. Ну, поскольку у вас избыток пищи, изобилие, разнообразное, то есть конкуренция за пищу минимальна, начинается какая конкуренция? Социальная, а именно за кого? За самок. И вот тут обонятельная система, которая использовалась только частично, расцвела во всей красе. То есть мозг стал ориентироваться именно на вомероназальные, то есть половые обонятельные сигналы. И это изменило и поведение, именно поэтому возникла такая сложная ритуализация полового поведения, которую мы видим даже у высших приматов, про человека я уж не говорю, дополненная еще сложнейшими взаимодействиями между мужчинами и женщинами. Почему? Потому что у нас вомероназальный орган не действует, не формирует, как я говорил выше, запахов. То есть мы не можем воспринимать непосредственно запах давно не мытой подмышки или там паховой области. Мы, у нас просто меняется отношение. Вот этот половой запах нам нравится, а вот этот вот не нравится. И здесь нам кажется, какая тяга, вроде и девушка-то страшненькая, и не очень-то она и умна, и не очень образована. Но как-то вот к ней тянет, и мужички слетаются, как мотыльки, на невинные лохматенькие ножки. В чем дело? Она издает запах, очень специфический, хорошо развитый, который мужской вомероназальный орган прекрасно воспринимает. И поведение совершенно меняется. То есть вот эта бессознательная тяга к тому, чтобы привлечь мальчика или девочку, она существует и реагирует при этом человек неосмысленно, бессознательно, как любят говорить психологи. То есть на самом деле все абсолютно сознательно. То есть мы не воспринимаем запахи, но меняем поведение, подстраиваясь под те сигналы, которые пришли из вомероназального органа. То есть, и, конечно, это рано или поздно было замечено. И даже есть всякие смешные фильмы про парфюмеров, которые там девиц, значит, сошкрябывают, и из них выделяют феромоны. Да, есть кое-какие эксперименты такого рода, зачастую очень сомнительные. Но, тем не менее, понимание этого существует. Но сам орган-то, в общем-то, был доказан его, то, что он в рабочем состоянии, а не рудиментарный, довольно недавно. То есть, когда специально обследовали 1000 людей, оказалось, что если внимательно с помощью специальных приборов посмотреть в нос, то можно эту дырочку, она очень маленькая, сам орган 2-3 мм, и дырочка миллиметровая, вход в него, он замкнутый, найти довольно сложно. И было найдено примерно у 80% людей. Однако, спустя несколько месяцев обследовали опять эту группу на тот же самый вомероназальный орган, то есть на его поиск. Оказалось, что он у одних закрылся, а у других открылся. То есть мало того, что выяснилось таким образом, что орган полового обоняния еще и открывается и закрывается. То есть он может что-то захватывать, депонировать, а потом освобождать. Ну, здесь еще один аспект есть, очень интересный, очень важный. Раз это орган полового обоняния, возникает вопрос, а не может ли он быть связан с какими-то событиями, которые могут детерминировать нашу половую ориентацию. То есть, ну как, нормальная будет гетеросексуальная или гомосексуальная ориентация. Оказалось, что вполне возможно, потому что если нырнуть еще в более глубокие слои эволюции, то окажется, что вомероназальный орган возник при выходе амфибий на сушу, то есть наши далекие предки, если мы предполагаем, что они плавали в воде, а оснований сомневаться в этом нет никаких, а потом вышли на сушу в виде амфибии, то вот как раз у амфибии этот вомероназальный орган впервые в эволюции и появляется. Так вот, этот орган позволяет некоторым, например, амфибиям, которые развиваются в воде, принюхиваться в том числе к водной среде, а потом воспринимать уже с помощью основного органа обоняние воздушно. То есть, переводя на человека, к самому интересному, мы можем сказать, что да, эта система, по-видимому, может воспринимать запахи околоплодной жидкости. То есть, когда человек развивается, а вомероназальный орган, как вся обонятельная система, возникает и закладывается очень рано у человека, в эмбриональный период еще. Так вот, он, по-видимому, при дифференцировке, то есть, когда образуются первичные связи с мозгом, он может, по-видимому, рецептировать околоплодные жидкости. И тут все зависит от того, что в этих околоплодных жидкостях, каких гормонов больше, каких пептидов больше, и в какую сторону будет дифференцироваться обонятельная система половая при очень специфическом сенсорном входе. То есть, нюхая, например, мужские половые гормоны или женские, каких больше там было у мамки. И отсюда есть предположение, конечно, оно не очень хорошо проверено, потому что на людях никто не даст этого делать, но тем не менее о том, что вполне возможно, что изменение околоплодной, состава околоплодной жидкости может настраивать при дифференцировке вомероназальную, то есть половую систему, на ту или иную сексуальную ориентацию. То есть механизм вполне может быть связан с таким древним механизмом, как водное обоняние. Исключать этого абсолютно нельзя. В крайнем случае, это очень понятный способ управляемого развития, а именно наш весь организм, когда человеческий эмбрион еще маленький, всего несколько недель, он начинает сучить ручками и ножками, там, качать головой. Для чего? Для того, чтобы получить сенсорный вход, то есть сенсорную информацию от собственных движений, и при этом при всем настроить двигательно-моторные комплексы мозга на дальнейшую активную жизнь. Точно так же и с сенсорными системами. Глаза, естественно, не работают. Со слухом большие очень проблемы, поэтому спевать не надо плодам и эмбрионам. Не слышат они почти ничего. Но вот они воспринимают колебания, это очень грубо. А вот обонятельная система вполне может работать. То есть, по сути дела, она может воспринимать околоплодную жидкость. И хотя носовыми пробками нос закрывается на определенный момент времени, но никто не отнимал у эмбриона возможность захватывать околоплодную жидкость ртом, а там по системе специальных каналов она попадает в омероназальный орган. То есть, иначе говоря, возможность вполне реальная. Человеческое обоняние, как основное, так и дополнительное, очень интересно отразилось на бизнесе, на обонятельном бизнесе. Потому что человек, несмотря на то, что он микросматик и плохо воспринимает запахи, он всегда стремился разнообразить свою запаховую среду. С древности использовали масла, запахи цветов, которые тоже являются половыми органами, так для справки. И на самом деле букетик цветов – это подарок таких половых органов мальчикам, девочке или наоборот, которые просто сильно пахнут для того, чтобы обеспечить себе размножение. Собственно-то, то же самое происходит и у человека, когда он пытается душиться, там, наносить на себя афродизиаки, то есть запахи, которые могут с точки зрения некоторых умозрительных фантазеров вызывать сексуальный интерес. И в этом отношении в 20 веке сложилась такая гигантская кухня, связанная с запаховыми системами, то есть с обонянием. Когда решили, что вот эти половые феромоны, которые, может быть, действовать должны на человека, как и на животных, они надо использовать, они могут быть рабочими инструментами для изменения человеческого поведения. Даже возникали целые военные программы управления поведением с помощью запахов. Однако это не очень получилось, а самые известные события – это использование бобровой струи, то есть анальной железы, которой животные маркируют свои пути или привлекают самок. Использование амбра, то есть это опять-таки анальная пробка китов, которая может достигать несколько сотен килограммов. И вот из этого из всего и еще цевитин известный, которые извлекают из таких существ, похожих на носатых кошек, живущих в Африке. У них вышкабривают эту анальную железу и помещают в роговые такие сосуды, ну, в рога коров, и отправляют во Францию, где экстрагируют. В общем, все эти анальные пробки, которые пахнут, в общем, так себе, надо сказать, не очень приятно. У кого есть собаки, те знают, что чем это иногда заканчивается, отмыть ничего нельзя и пахнет ужасно. Но вот они содержат, на самом деле, соединения, похожие на человеческие феромоны. Это было давным-давно замечено, и дальше в чем было дело? Экстрагировать их по возможности из вот этих вот аналогов человеческих паховых желез и подмышечных, и добавить в духи, чтобы была повыше привлекательность. И тогда, мол, где вот тут бизнес-то и состоится. Ну, собственно говоря, этим во Франции занимались, да и занимаются до сих пор, содержащие вот эти вот редкие, скажем так, экстракты из анальных желез млекопитающих, добавляют духи. Пахнут они не очень, поэтому их надо маскировать всякими опиумными запахами, там, лавандой очень резко, еще чем-то. Они действительно меняют немного настроение, но не так сказать, чтобы все на какую-нибудь девушку бросались поголовно. Хотя в некоторых штатах, в США, там, если ты намазалась такими духами, в которых написано, что, значит, они вызывают такие желания, то если и тебя изнасиловали, то вряд ли примут к рассмотрению такое дело. Потому что вы провоцировали, собственно говоря, человека, мальчиков на подсознательном уровне. Они невинны в том смысле, что игрушки в руках своего инстинктивно-гормонального поведения. То есть таким образом возникло целый комплекс духов. Но проблема заключается в том, что эти самые духи, которыми так дорого стоят и так тщательно рекламируются, на самом деле не такие уж хорошие. Ну, во-первых, как любая органика, это все быстро протухает. Это надо понимать четко и ясно, что такие вот добавки органические, они быстро разлагаются, поэтому милые дамы, которые хранят их на полочках, в ванной комнате при температуре стабильной плюс 30, конечно, идя в метро, они не амбр излучают, а амбре, у кого даже было какое-то желание с ними близко познакомиться, перейти к более приятным отношениям, конечно, они пытаются от этого отказаться. Иначе говоря, вот эти вот самые экстракты, которые добавляют духи, они не все рабочие. Есть синтетические добавки, есть то, что я уже упоминал, афродизиаки, то есть, которые вызывают некоторые ассоциативные реакции, но не прямую активность гомеоназального органа. А если мы вспомним, что он может открываться и закрываться, то сразу дело усложняется еще сильнее. Непонятно, перед кем вы мечете бисер. Может быть, у него и гомеоназальный орган закрыт, а может быть, он был и боксером, у него там вообще давно кровоизлияние, которое не позволяет ему никаким образом воспринимать ваши дорогие духи. Поэтому за духами надо следить. Если вы такие покупаете, ставьте в холодильник. Надо держать там при очень низкой температуре, пользоваться быстро, использовать, так сказать, в кратчайшие сроки. Но при этом надо быть уверенным, что вам не подсунули какую-нибудь имитацию пахучую. Поэтому гомеоназальный орган, как средство общения, он, конечно, сохранил свое значение до сих пор. Почему? Потому что молодые люди, особенно у тех, у кого он нормально работает и действует непосредственно на подсознание, на человеческие центры обоняния, связанные с гомеоназальной системой, они пользуются им очень хорошо. И так же, как в большой охоте бычки и коровки безумеют от соответствующих запахов, ну и, конечно, от внешнего вида особи противоположного пола, если ножки длинненькие, голень удлинена, то есть самка созрела, как у шимпанзе, если запах соответствующий, ну и вид хороший, кожа чистая, лохматость повышенная, то есть хорошо питается, может выкормить детеныша, включается инстинктивный набор всяких желаний, которые часто делают таких мальчиков или девочек неудержимыми. То есть, иначе говоря, гомеоназальная система является у нас с вами не просто системой управления полового и обычного поведения, вот, но и источником управления лимбической системой, о которой речь была в предыдущих двух эфирах. То есть наша лимбическая система сложилась, сформировалась и имеет мощнейший сенсорный вход, ну, вместе с зрением и слухом, от обонятельной системы, и причем от обоих систем, и гомеоназальной, и основной. Проблемы там есть, конечно. С научной точки зрения описана гомеоназальная луковица в человеческом мозге, имеется в виду не мозги взрослого человека, а, так сказать, поздних плодов, довольно недавно, несколько, около десятка лет назад. А вот у взрослых до сих пор тщательно не исследовано. Это открытый вопрос для науки. Но, к сожалению, отсутствие какого-то не было финансирования таких тем не позволяет ответить на вопрос, а как это работает у человека, где это сидит и с чем это связано. То есть тут даже морфологические, морфофункциональные особенности этих событий совершенно неизвестны. Таким образом, обоняние человека не исчерпывается, на самом деле, и гомеоназальной системой, и органом основного обоняния, который также приходит в мозг, закачивается в обонятельные луковицы и потом включает огромный комплекс центров, которые регулируют наше поведение. Есть подозрение, что у человека есть и третья обонятельная система, ну, которая, боюсь, что уже на протяжении моей жизни не будет исследована. И это задача для следующих поколений. Да, у нас есть у некоторых мышей, у некоторых животных, у некоторых млекопитающих такая штука, которая сидит на перегородке. И орган Мазера, есть по подозрению, выполняет те же функции. Мы продолжим через несколько минут, а сейчас переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу и сейчас примем несколько звонков, которые позволят нам оценить интерес к нашей передаче. Я вас слушаю.
Добрый день, Сергей Вячеславович. Спасибо за ответ от Антар на прошлых передачах. Но хочу уточнить вот какой вопрос. Как происходит обучение новым движениям на примере танцев? Например, я пробую делать новое движение ног, и как только оно получилось, это что значит?
Да,
что
я понял. Извините, пожалуйста, это не по теме. Если можно, вы по теме задавайте, поскольку я готов ответить на вопросы, но все-таки они должны быть ближе к теме нашей передачи. Да, я вас слушаю. Не получилось. Извините. Значит, следующий звонок, а вас слушаю.
Да, добрый день.
Добрый день.
Вот по теме как раз передачи хотелось бы узнать, что случается в том случае, когда вот орган захватил феромон от противоположного, скажем так, человека, какое-то время его подержал, соответственно, он там, не знаю, исчез, выпал потом, уничтожился, и произошел повторный захват, точнее, он может произойти, то есть, и повторная реакция, скажем так, которая за этим...
На другого человека вы имеете в виду?
Нет, на именно этого же, у него же не перестает...
Да, вопрос понятен. Да, конечно, такой захват может быть повторно, почему нет, и ради бога. Еще же не это плохо исследовано в том смысле, что мы не знаем в самом омероназальном органе, после того, как захвачен, например, запах подмышки любимой девушки... Он с какой скоростью разлагается? Там есть какие-то органические консерванты, которые позволяют сохранять состояние влюбленности или нет? То есть, как долго он там содержится? И это депонирование или просто возбужденный омероназальный орган просто закрыл свою дырочку, увеличив кровоснабжение? Это вопрос открытый, поэтому, к сожалению, так вот сразу сказать не могу. Да, я вас слушаю, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это Сергей Вячеславович?
Да.
Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Вот я бы хотел бы задать вам такой вопрос, довольно-таки популярный среди молодежи и многих других людей, кто им, впрочем, говорит...
Да, я вас слушаю, давайте вопрос.
Правда, что люди талантливые, гениальные, ну, конечно, если и были такие случаи, склонны больше всего к алкоголизму и наркомании, ну, как бы в связи с тем, что они не выдерживают давление общества?
Да, я ваш вопрос понял. К сожалению, не все наркоманы и алкоголики гении, но да, это бывает, так же, как у всех других людей. Достоверной статистики о том, что люди талантливые, одаренные, склонны к излишне склонны к каким-то отклонениям в поведении, алкоголизму, наркомании и прочее, они, мне кажется, преувеличены, поскольку статистика существующая, она не такая скромная, гениев не так много. Но вот она, к сожалению, это не подтверждает. Так что здесь не совсем так. Значит, давайте вы в эфире, я вас слушаю.
Здравствуйте. Здравствуйте. Красноярский вопрос. Значит, изменяется ли с возрастом биологический метаболизм омероназального органа? Это один. Пренатальные центры, которые у нас строятся с неимоверной силой, дети, которые там эко... То есть, если у них какое-то отличие у нормальных детей, ну, разница с тем. Другое, если есть возможность, методика не Умывакина, расщелачивания организма с помощью...
Да, я вас понял, да. Извините, мы расщелачиванием организма, это не ко мне. Вот. А вот насчет того, что у детей, как правило, омероназальный орган нормально закладывается, если не произошло там какой-нибудь родовой травмы, кровоизлияния в носовую перегородку или еще что-нибудь в таком роде. Да, если даже произошло, обычно это все регенерирует, то есть он вполне нормально работает. С возрастом, да, его функции падают. То есть у очень многих людей из-за ковырения пальца в носу, микротравм, ударов и прочее, он с возрастом деградирует, да, и мы решаемся счастье нюхать феромоны. Ну, в общем, это и не предусмотрено, продолжительность наших недавних предков редко превышала 30 лет, поэтому... Мы не рассчитаны на такое долгое проживание на этой планете. Поэтому и органы отключаются, особенно репродуктивные. Маловероятно, что в 60 лет женщине понадобится этот орган для того, чтобы рожать новых детей. Здесь вопрос пришел из Телеграма. Расскажите, пожалуйста, существует ли чувство справедливости у животных? Вы знаете, что справедливости у диких животных особо не существует. Она есть в виде заботы о потомстве. Но это быстро проходит, когда дети подрастают. Поэтому, к сожалению, рассчитывать на это нельзя. Вот это такое чувство справедливости и все остальное, это плоды искусственного человеческого отбора. У нас об этом будет специальная передача, если мы до нее доживем. Она связана с тем, что лобные области сформировались не для того, чтобы думать, а для того, чтобы делиться пищей. И вот побочный продукт – это как раз та самая справедливость, о которой задается вопрос. Это специфическая тема, о которой мы обязательно поговорим. Еще вопрос из СМС. В своих выступлениях вы неоднократно говорили, что у неандертальцев средняя масса мозга была примерно 1700 грамм, а сейчас у нас 1320 грамм. То есть идет динамика уменьшения средней массы мозга. Точно идет. Есть ли шанс остановить этот процесс или даже обратить его в динамику увеличения? Значит, ну вот, по этому поводу, к сожалению, проблем очень много. Потому что в обратную сторону, это значит, надо пользоваться головой, это раз. А во-вторых, надо найти способ отбора объективного, способных людей, которые пользуются головой. У нас же негативный отбор. У нас же критерием интеллекта является банковский счет. При этом абсолютно не важно, как он возник, из чего. Но он же к интеллекту никакого отношения не имеет. Это биологическая конкуренция. В результате у нас оценки, наоборот, в эпоху, так сказать, всеобщего информационного бума, развития компьютерных систем и всего остального, объективность оценки резко падает. То есть ее собственный интеллект очень легко имитировать, просто тыкая все время пальчиком в планшетик. То есть вот это не является интеллектом, это является методом ретрансляции некой информации. Поэтому оценить сложно. Индекс IQ, который вводится, показывает интеллект посредственности, то есть людей, у которых очень посредственный головной мозг. Гениев таким образом отобрать невозможно, то есть все наоборот. Детей талантливых отбирают не потому, что они могут придумывать, а потому, сколько они усваивают памяти, а часто это связано с патологией, то есть все наоборот. То есть, иначе говоря, для того, чтобы увеличивать размер мозга, нужно как минимум, чтобы возник инструмент отбора, чтобы умные размножались, а дураки нет. Это раз. А во-вторых, должны быть критерии, в которых просто масса мозга особого значения не имеет. Хотя у головастиков гении встречаются в 4 раза чаще, чем у человека с средним мозгом. Но, тем не менее, много гениев и с низким массой мозга. Там другая у нас будет специальная передача о гениальности, о ее морфологических структурных основах. Значит, мы с вами почти исчерпали нашу возможность принимать звонки. Мы их, может быть, примем в конце передачи. А сейчас переходим к другой
так
передаче.
Так звучит панамская утка.
Значит, панамские утки. Напоминаю, это передача о различных надувательствах в области фундаментальной науки и прикладной, которая распространена по всему миру. И сейчас мы бодро вступаем на эту же стезю, я имею в виду наша страна, благодаря прекрасным грантам, которые позволяют имитировать заботу о науке. Значит, что же в области обоняния феноменального было сделано как у нас в стране, так и за рубежом? Ну, самое последнее сообщение, я уверен, что все, кто этим интересуется, связано с тем, что люди обладают обонянием таким же, как у животных. Это гениальный вывод. Был получен в университете в Нью-Джерси, ну, вот, университет Ратгерса, так называемый. На чем же он основан? Вы удивитесь. Дело в том, что в обонятельных луковицах и у человека, и у животных оказалось по 10 миллионов нейронов. На этом основании был сделан вывод, что обоняние одинаково. Мне бы хотелось бы посмотреть, как ученые этого университета в Нью-Джерси бегают между чемоданами и нюхатят, вынюхивая запрещенные к провозу вещества, утверждая такие вещи. То есть нелепость построена на том, что размер числа нейронов в обонятельных луковицах, а это первичный обонятельный центр, куда приходят волокна от обонятельного эпителия, является критерием, пожалуйста, много или мало. Это анекдот, поскольку у дельфинов, у которых давным-давно исчез орган обоняния, ну, поскольку вместо него там находится специальный высокочастотный излучатель, который, как печка СВЧ, разрушает любые обонятельные клетки. А вот обонятельные центры все на месте, потому что они меняют свою функцию. То есть, таким образом, прекрасный ученый из Нью-Джерси, сосчитав клетки, причем не очень понятно, как они их считали, там стереологический анализ, такой вызывающий огромные сомнения, Так вот, утверждают, что просто на основании числа клеток связи, которых от сотен тысяч до миллиона, не имеет никакого значения, обработка сигналов вообще никуда не годится. И с этим они вылезли за получением, очевидно, гранта. Ребята молодцы, денег, наверное, получили, отчитались, но перед нами классическая панамская утка. Об этом, кстати, говорит то, что у собак, при том же числе примерно нейронов, омероназальная вот эта вот луковица, она в 40 раз по объему больше, а у мышей в 200 раз больше, чем у человека. Ну, конечно, относительно мозга. Так что поздравляем наших американских исследований, которые, в общем-то, работают в бане немного. Ну, пример еще более веселый – это Чикагский университет. В прекрасном журнале PLOS ONE было опубликовано исследование обоняния. Примерно 3500 добровольцев, у которых показали, что у того, у кого исчезло обоняние, через 5 лет наступила смерть. То есть как только возникает анасмия, то есть человек перестает воспринимать запахи, все, остается с точки зрения исследователей 5 лет. При этом они, конечно, испытывали замечательные способы. Тесты розы, мята, апельсин, кожа. Вот это человек должен был распознать. Это смешно довольно, потому что еще в 19 веке были разработаны очень подробные способы. Ну, американцы об этом не догадываются, их можно простить. Дикие исследователи. Но самое главное не в этом. Самое главное, что, будучи врачами преимущественно, они имеют потрясающее образование, к которому мы, как известно, стремимся. Они забыли, что первый признак болезни Альцгеймера – это анасмия, то есть отсутствие возможности воспринимать обонятельные сигналы, что написано во всех учебниках. Но вот это смешно выглядит, поскольку, значит, они нашли людей с болезнью Альцгеймера, у которых уже явно она есть, которые, естественно, через 5 лет умерли, что абсолютно закономерно, и связали это исключительно с обонянием. Молодцы во всех отношениях, молодцы ребята. Кстати говоря, напомню, специально для американских слушателей, что первый прибор, который объективизировал исследование обонятельной системы человека, был создан моим однофамильцем в 1892 году. А потом, через 40 лет, усовершенствован и превратился в ольфактометр Цвадермакера, который широко использовался на протяжении десятков лет. Ну, как известно, американцы любят все открывать сами. Вот такие у нас сегодня достижения. И, кстати говоря, к вопросу одной из наших слушательниц. Запаховая рецепция снижается с возрастом. Это, кстати говоря, на полном серьезе и вроде бы объективно исследовали в университете Колорадо в США. Они после 60 лет провели очень интересный эксперимент. Взяли духи разных марок. И давали нюхать. Вот до 60 лет люди более-менее различают, что здесь две марки духов. А после 60 уже, к сожалению, не очень. Кстати говоря, женским диморфизмом здесь тоже попахивает. Причем у женщин на 50% считается обонятельных клеток меньше. Хотя вроде бы те же самые американцы утверждают, что они воспринимают запахи лучше. Ну, это все сделано с помощью знаменитого изотропного фракционатора, с помощью которого вычисляют число нервных клеток. Это такой же анекдот, как измерять интеллект взвешиванием мозгов, просто простым. Это сделано в Рио-де-Жанейро, такой гомогенизатор, то есть мясорубка с фракционированием клеток и клеточных ядер. Изрезанные нейроны выдаются за целые клетки, при этом не различается ни глия, ни клетки сосудистого русла, а так сказать, по совокупности. Но шума много, регулярно публикуют какие-то сногсшибательные новости, типа того, что у женщин обонятельная луковица меньше, чем у мужчин. Тоже попахивает панамской уткой и явное стремление продавать изотропные фракционаторы и дальше. Значит, теперь посмотрим еще одно прекрасное достижение, сделанное на нашей планете. Вагинальные капулины, наконец-то, показано, что они не работают. Дело в том, что был очень большой шум, была большая, очень активная пропаганда о том, что вот взяли у макак резусов из вагинальной области, нашкрябали белков и начали давать нюхать самцам. Самцы сходили с ума, и просто стремились немедленно размножиться. Эти вещества выделили, назвали капулинами, и было продано гигантское количество разнообразных духов и всяких одорантов, которые с точки зрения продавцов, естественно, убежденных в своей правоте, должны вызывать у женщин соответствующую, у мужчин соответствующую реакцию. Но когда слепым встречным методом это провели мероприятие, оказалось, что это все не работает. Капулины не действуют, и можно захоронить этот подход. То есть это еще один такой специфическое соединение, которое позволяло, так сказать, убеждать простодушных пользователей духов в эффективности полового воздействия. Теперь мы, пройдя наш раздел «Панамские утки», ответим еще на несколько звонков. Я вас слушаю.
Алло, добрый день, Сергей Вячеславович, Владимир, Подмосковье. Это получается так, что если два человека друг другу понравились интеллектуально, визуально, а потом обоняние может разрушить их потенциальную связь? Спасибо.
Может разрушить, а может, наоборот, закрепить. Тут надо, так сказать, немножко походить вокруг да около, потому что если вы сразу будете переходить к изготовлению незапланированных потомков, может плохо кончиться, потому что потомки есть, а любовь остыла. Поэтому нужно немножко подождать и посмотреть, мало ли что там, как попахивает. Вообще сходить домой к невесте, понюхать там, как родительница попахивает, тоже интересно. Как ваша жена будет пахнуть через 20 лет, если вы с ней собираетесь связать свою жизнь. То есть нужно принюхиваться, не только приглядываться, прищупываться и все остальное, но и принюхиваться. Это иногда будет очень полезно. Вы в эфире, я слушаю.
Здравствуйте. У меня такой вопрос на одной из телепередач. Вы сказали, что у человека на самом деле 18 органов чувств. Вы можете подсказать, где об этом можно подробно почитать?
Объясню, и... да. Все, вопрос понял. Это не единственный вопрос. Очень многие говорят, а вот как, откуда берет Савельев рассказы про энергетический баланс человека? Откуда там про метаболизм сахаров и прочее, прочее. Ребята, это не написано в учебниках. Я, в отличие от большинства наших героических исследователей, не читаю обзоры, которые уже подтухли, потому что в них обычно собирается информация примерно за 10 последних лет. Я читаю оригинальные публикации, оригинальные работы. Таких специфических сводок нет. Именно поэтому я вынужден писать книги, в которых можно читать, из них извлекать хоть какую-то информацию о мозге, суммируя эти данные. К сожалению, это оригинальные научные статьи, которые, кстати говоря, бесплатно не распространяются. Они стоят как самолет каждый раз. И с трудом их приходится покупать. Покупать, переводить, читать. Причем панамские утки рождаются именно из того, что среди гигантского вала всякого мусора такого, околонаучного, о котором я вам рассказываю и здесь хихикаю, существуют все-таки отдельные блестящие работы, которые, ну, действительно, на которые можно ссылаться и на которые можно ориентироваться. Но они единичны. Читать об этом очень сложно. Вам придется перелопать гору физиологической литературы, причем в основном оригинальных работ. Ну, приведу один пример, чтобы было понятно. Вот работа, кажется, уж чего там, с подмышечными феромонами. Ну вот, как проверить, женские половые феромоны действуют или не действуют? Гениальная была работа Марта ван Клинток еще в 1998 году. Что она сделала? Абсолютно гениальный подход. Она взяла подмышечные феромоны, выделила, то есть нашкрябала, как в фильме по роману Зюськинда, и начала предъявлять эти половые феромоны подмышечные от женщин женщинам. Ну и что получилось? Оказалось, что если женщина нюхает другую женщину, то у нее меняется половой цикл, его продолжительность, интенсивность. Блестящая работа. Собственно говоря, это одно из тех редких прямых доказательств, которые, базируясь на оригинальном подходе и здравомыслии исследовательницы, позволили ей решить вот такую очень непростую проблему. Потому что большинство закатывает глаза и говорит, ну, они могут действовать, а могут не действовать. Вот прямой эксперимент, на котором все это показано. Давайте примем еще один звоночек. Да, я вас слушаю. Не получилось. Еще один. Да-да, вы в эфире. Я вас слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Вячеславович, очень рад, что звонился. У меня такой вопрос вот по теме вашей передачи.
Да.
Вы сегодня в эфире и много раз ранее на лекциях утверждали, что феромоны и умероназальные железы являются, если я правильно понял, основным критерием привлекательности у представителей разного вида. Мне же однажды попалась на глаза работа ученых, группы ученых, сразу скажу, не наших, импортных, в которой они доказывали, что животные выбирают себе партнера по соображениям симметрии тела. Угу. Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, хорошо. Это очень знакомая мне история. Здесь попахивает нашими персонажами, о которых мы говорим насчет симметрии тела, потому что, ну, во-первых, животные на симметрию особенно внимание обращают, и я боюсь, что об этом не догадываются. Ну, вот. А кроме обоняния, отвечаю на ваш вопрос, существует, вот, например, у человека в самом простом виде несколько комплексных воздействий. Ну, смотрите. Вот вы видите сначала, вы же не нюхаете девушку, которая вот сейчас в такую жару скачет в короткой юбке по улице. Ну, вот вы смотрите на ее ножки. Первые ровненькие, хорошо, а не кривенькие. Лохматенькие, не лохматенькие, побритые, тоже хорошо. Голень удлинена, для всех приматов это признак созревания самки. Удлинена, ага, готова к размножению, замечательно. Значит, дальше поднимаетесь выше, смотрите дальше. Молочные железы хорошо развиты, отлично, детеныша может выкормить. А если у нее еще и одежда такая, знаете, висит слоями, такая псевдонебрежность, она сама такая вся лохматая и такая неожиданная в своей лохматости в этой во всей. Вы понимаете, что у нее отлично растут волосы, то есть она хорошо питается и точно детеныша выкормит. Это вы не думаете, это происходит у вас подсознательно. И таким образом вы воспринимаете весь комплекс. А когда подошли поближе и выяснилось, что она неделю не мылась, и вы принюхались, наконец-то, к ее прекрасным феромонам, вы понимаете, что ваша судьба решена. То есть на самом деле такие ответственные вещи, как репродуктивная стратегия поведения, решается огромным комплексом специфических признаков. А иногда такая красотка, вот во всех отношениях просто блеск, она открывает рот, и вы понимаете, что вы глубоко ошиблись. Потому что лучше бы она молчала, и было бы прекрасно, как жены американских президентов. Это, они прекрасно выглядят, но лучше, чтобы молчали. Ну, то есть в этом отношении обоняние не единственное. Но уж симметрия к этому точно не имеет отношения. Есть очень много в животном мире существ, которые вообще симметричны, ну, типа камбалы. Ну, как-то они размножаются. То есть давайте еще примем один звоночек. Да, я вас слушаю. Получается или нет? Задавайте вопрос. Так, у нас не получилось, ну ничего. Давайте другой. Я слушаю вас.
Да, алло.
Да-да-да.
Вы слушаете?
Да, я слушаю вас внимательно. Вы отойдите.
Да, будьте добры, можно, это правда, извините, не по теме. Насколько безопасна методика быстрого чтения в этой школе Олега Андреева?
Все понял, да, да. Насчет методики быстрого чтения. Вы зачем читать-то хотите? Чтобы наглотаться побольше информации, чтобы ей потом торговать, так компьютер удобней. В компьютере у вас все есть. Вспомните хотя бы знаменитых нобелевских лауреатов Уотсона и Крика, которые открыли структуру ДНК спиральную. К ним приехал проверяющий. Ну, куда деньги ребят девают? Ловкие такие, хорошо устроились, неплохо живут. Ну, и говорят, назовите-ка нам какую-нибудь там парочку оснований. А они говорят, мы не можем, зачем, говорит, вот на полке книжка стоит, открыли, вот, говорит, пожалуйста, мы знаем, где посмотреть. То есть быстрое чтение, это нужно для того, чтобы имитировать всезнайство, как правило. И ничему хорошему оно в человеческой жизни не приводит. Не советую увлекаться каким-то, лучше вдумываться в то, что вы читаете. В жизни не так много надо чего прочитать, вопрос только надо знать, что и когда. А больше всего в людях ценится не то, что они могут жонглировать данными. Сейчас компьютеры вполне заменяют человека в этом отношении. А в людях ценится то, что, как они могут их использовать. И в этом отношении, творческое отношение к той информации, которую вы получаете, оно очень важно. Информации не может быть много, но она должна быть хорошо переварена. На этом наш сегодня эфир заканчивается, и мы постепенно переходим к новостям.